эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 августа. Некоторые темы ближайшего часа. Депутаты вернулись к работе после летних каникул. Что в планах законотворцев, выяснял Данила Гальперович, его репортаж в начале программы. В Красноярске стартовал второй этап автопробега «Белый поток» в поддержку марша миллионов. Как сообщает наш корреспондент в Красноярске, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев, его закидали яйцами. Подробности также в начале нашей программы. Съезд республиканской партии открывается сегодня в американском штате Флорида. Также в программе «Новости экономики» обзор свежих российских газет. В России начало недели станет формальным окончанием политических каникул в стране. Встречами депутатов со своими избирателями в регионах начнется, опять же, формально осенняя сессия Государственной Думы. Первое пленарное заседание Нижней Палаты российского парламента в рамках этой сессии состоится 11 сентября. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Депутаты Государственной Думы пока не торопятся в Москву. Заседания палаты начнутся лишь в середине сентября, и пока считается, что члены парламента работают в округах с избирателями. Впрочем, кое-кто из думских руководителей уже занимается планированием предстоящей работы. Председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин рассказал Радио Свобода, что будет делать осенью его комитет и какие области законотворчества для него, как для члена фракции «Единая Россия», считаются приоритетными.
В портфеле Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в настоящее время находится 250 различного рода законопроектов. Основное направление будет совершенствование законодательства об административной ответственности, поскольку Кодекс об административных правонарушениях – это наиболее часто в настоящее время применяемый документ. Он касается многих сторон жизни людей. Я думаю, что мы сумеем создать рабочую группу, которая системно посмотрит нормы кодекса, системно посмотрит санкции, которые есть. В поле зрения Государственной Думы будет находиться законодательство, которое касается различных областей избирательного права или формирования высших органов государственной власти. Как, например, закон о новом порядке формирования Совета Федерации.
Комитет, который возглавляет Владимир Плигин, имел прямое отношение к законопроекту об увеличении штрафов за нарушения на митингах, принятому на последней сессии Государственной Думы. Может ли в Госдуме повториться та законодательная гонка, которую парламентское большинство устроило перед каникулами, когда принимались законы, по мнению большинства экспертов, ведущие к подавлению протестной активности? И есть ли в запасе у партии власти что-то новое, что она может добавить к уже одобренному ею пакету жестких законов? Депутат Госдумы «Справедливой России» Илья Пономарев считает, что и власть, и оппозиция в Госдуме теперь во многом будут не опережать ситуацию, а следовать за ней в своих действиях.
Сейчас мы видим, что все действия, они происходят в ответ на что-то. Произошла какая-то громкая акция, как-то отреагировали. Произошло необычное, нестандартное, как-то отреагировали. А вот так, чтобы было какое-то стратегическое видение, этого нет. Большое дело, которое мы сейчас делаем, это закон о федеральной контрактной системе, который регулирует систему госзакупок. Это является очень важной историей. Этой темой мы будем заниматься и дальше.
В то же время, как говорит Илья Пономарев, у власти, кроме политических, есть и экономические меры влияния на ситуацию. И в этом смысле основной спор с правительством осенью пойдет не о митингах, а о финансах.
Конечно, на мой взгляд, самый главный закон, который будет рассматриваться, это бюджет. И я думаю, что главная схватка будет именно вокруг бюджета. Но в то же самое время будет большое количество тактических вещей политического характера. То есть то же самое рассмотрение, нашлись решение мандата Гудкова будет, конечно, очень громкой историей в сентябре.
Внимание к работе парламента будет предстоящей осенью гораздо выше, чем в этот же период прошлого года. Так будет потому, что после сентября 2011 года в России появилось большое количество людей, которые недовольны властью и внимательно, и, что важно, критически следят за каждым ее шагом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Красноярске стартовала всероссийская акция оппозиции, так называемый автопробег «Белые ленты», который пройдет более чем через 50 городов и закончится 15 сентября в Москве, влившись в марш миллионов, запланированный на этот день. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» из Красноярска Татьяна Лапрат.
Изначально красноярские оппозиционеры планировали дать старт всероссийской акции митингам, но в силу того, что это утро рабочего дня и многие желающие просто не смогут прийти, было принято решение несколько изменить формат встречи с московскими представителями протестного движения. Было решено собрать пресс-конференцию под открытым небом, чтобы как у простых пришедших, так и у представителей СМИ была возможность пообщаться с лидерами оппозиции без громогласных речей, задать им вопросы о развитии протестного движения. Главная цель мероприятия, по мнению организаторов, рассказать жителям правду о происходящем в стране и напомнить каждому, что только объединившись, возможно что-нибудь изменить. Ну и, конечно, напомнить, что 15 сентября необходимо выйти на площади городов и выразить свою гражданскую позицию. Как полагает один из организаторов митинга, представитель общественного движения «Солидарность» Денис Стяжкин, это мероприятие придаст новые силы оппозиционному движению и даст хороший толчок к изменению политической обстановки в городе.
Все предыдущие акции протеста как раз добились многого. Собственно, мы добились регистрации политических партий, добились возвращения выборов губернаторов, хоть в извращенной форме пока еще, но, собственно, добились. Надеюсь, это все мы еще добьемся улучшения этих законов. Если мы будем собирать народ, даже вот по тысячам, как зимой, мы все равно, оппозиция накапливает политический вес. У нас выборы в горсовет через год. Если в выборах победит оппозиция, то действительно будет меняться вот этот застой, который у нас сейчас там. Дороги все раздолбаны, метро, которое никогда не построится. Если придет оппозиция, это все будет кардинально меняться. Мы сможем придушить эту коррупцию, которая уже годами состоялась, люди, которые воруют. Нужна сменяемость власти. Если мы будем побеждать на выборах, то мы будем в более позитивном ключе двигаться, я считаю.
Местные политологи скептически относятся к заявленным целям автопробега оппозиции и на примере Красноярска предполагают, что масштабные результаты вряд ли возымеют действие и в других городах намеченного маршрута, рассказывает политический аналитик Сергей Комарицын.
Я думаю, что в этой форме гражданское движение, конечно, зайдет в тупик, потому что оно непродуктивное. У нас, к сожалению, нет политических организаций, нет каких-то политических сил, которые могли бы составить альтернативу правящему режиму.
По информации красноярских оппозиционеров, местные правоохранительные органы не намерены мешать движению автоколонны через Красноярский край. Следующий город на карте, который посетит белоленточный десант с просветительской миссией – Томск. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный ураган Балавен обрушился на остров Окинава на юге Японии. 7 человек получили ранения, сотни людей эвакуированы. Хакеры и сторонники Pussy Riot взломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. Почему он стал объектом кибератаки, пока не ясно. Адвокат Pussy Riot Марк Фейгин не исключил, что две участницы группы, которые объявлены в розыск, могли покинуть Россию, как уже сообщалось ранее. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу Бориса Немцова, Ильи Яшина и Алексея Навального на обыски в их офисах и квартирах по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Индонезии найдены тела четверых погибших в авиакатастрофе, произошедшей в прошлую пятницу. Обнаружены обломки небольшого самолета, упавшего в джунгли в провинции Восточный Калимантан. На борту находились 3 индонезийца и австралийский бизнесмен, владелец компании по проведению геофизических исследований. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе в штате Фалькон, где жертвами взрыва, произошедшего в ночь на субботу, стал, согласно последним данным, 41 человек. Свыше 80 получили ранения. В Забайкальском крае из-за аварии остались без электричества 3,5 тысячи людей, сообщает информационное агентство. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня после новостей в 14 часов слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март». Pussy Riot как художественный проект в контексте современного искусства и общественных настроений. Современные акционистки и их авторитеты. Возмутители спокойствия 20 века, венские акционисты и французские ситуационисты. Чешские художники современного политического акционизма. Смогут ли девушки из группы Pussy Riot выстоять в тюрьме и попадут ли они на обложки глянцевых журналов? Все эти вопросы в программе Елена Фанайлова «Свобода в клубах, свобода». А в кафе «Март» в гостях у нее преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Давид Риф, Анатолий Голубовский, социолог, и философ, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в городе Тампа состоится открытие, это штат Флорида, состоится открытие съезда республиканцев республиканской партии, на котором Митт Ромни и Пол Райан будут официально объявлены кандидатами партии в президенты. Выборы, напомню, пройдут в ноябре. Как сообщил наш корреспондент, из-за бушующего в США тропического шторма программа съезда скорректирована. Вместо 4 дней он пройдет 3 дня, с понедельника по среду. Выдвижение Ромни ожидается пройдет во вторник. В чем заключается назначение этого форума в современной американской политической жизни, рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
Ожидается прибытие в Тампу около 70 тысяч гостей, делегатов, партийных деятелей, журналистов и протестующих. Номинационным съездом открываются завершающие стадии президентской предвыборной кампании, и республиканцы попытаются на форуме сделать все, чтобы вступить в нее максимально сплоченными и заряженными на борьбу. Девиз съезда этого года «За лучшее завтра». Что дает республиканцам основание верить, что это завтра принадлежит им? Вот что думает видный политический комментатор Майкл Берон. Но главное — это то, что партия едина. И ее актив, и рядовые члены приняли Ромни и Райана как своих лидеров, образующих тандем политического и управленческого опыта с одной стороны и идеологического пыла и энтузиазма с другой. Консенсус сложился и вокруг партийной платформы, акцентирующей внимание на улучшение экономической ситуации за счет рыночных методов, а не усиление роли государства, к чему склоняются демократы. Если говорить о минусах республиканцев, то главное из них состоит в том, что широкие массы избирателей не очень-то хорошо знакомы с кандидатами, и вот этот пробел съезд и призван заполнить. Имиджмейкеры Ромни и Райана должны будут персонализировать их, заземлить, максимально приблизить к народу, чтобы он поверил в их искреннее стремление служить его интересам. Партийные съезды в Америке уже давно не отвечают своему изначальному предназначению выработки платформы и отбора кандидатов, чем занимались подчас келейно делегаты, заседавшие в наполненных сигарным дымом помещениях. Сегодня это в большой степени собрания ритуальные, духоподъемные. К тому же полная превратность и закулисная партийная игра может в наш век транслироваться вживую, разве что в формате реалити-ТВ, а не на новостных телеканалах, которым необходимо идеально отрежиссированное действо с минимум экспромтов и неожиданностей. Поэтому все важнейшие решения, констатируют наблюдатели, согласуются загодя, а съезд превращается в радостный праздник, на который зазывается миллионная телеаудитория, слабо интересующаяся политикой и влекомая главным образом гламурным шоу. Впрочем, распределение ролей между участниками на первые и вторые важно и на праздничных представлениях, если они тотально не оторваны от действительности. Например, численность на съезде делегаций от разных штатов определяется весьма сложной формулой. Сколько у данного штата голосов, коллегии выборщиков, как он голосовал на последних президентских выборах, сколько с тех пор избрал республиканцев в органы власти разных уровней. Чем многочисленнее делегация, тем выше место штата, который она представляет, и тем больше министерских и иных портфелей, на которые он вправе рассчитывать в будущем кабинете. По мере ослабления значимости съезда в решении первейших задач партийной жизни, на передний план выдвигались вопросы, относящиеся к их антуражной стороне, скажем, к полному драме выбору городов-устроителей, замечает обозреватель политического еженедельника National Journal Джим О'Салливан. В эпоху телевидения и публичной политики важность необыкновенную приобрела также борьба вокруг списка докладчиков, включая главного, очередности, продолжительности и времени их выступлений. Прайм-тайм или нет, их половой и расово-этнической принадлежности. Так, в стремлении снискать большее расположение женской части электората, сказал Джим О'Салливан, республиканцы на своем съезде представят нации Кондолизу Райс, первую афроамериканку, ставшую во главе Госдепартамента, первую женщину-губернатора Южной Каролины Ники Хейли и первую женщину-губернатора Нью-Мексико Сусанну Мартинес, которая является к тому же первой латиноамериканкой, когда-либо избранной главой штата. На трибуну выйдет также обаятельная и телегеничная жена кандидата в президенты Энн Ромни. тем, как наилучшим образом использовать изобразительные средства телевидения, озабочены не только устроители съезда, но и противники республиканской партии из протестного движения Occupy и других объединений приверженцев акционизма в большом количестве съезжающихся в Тампу. Организаторы выделили для них вблизи от места события так называемую «зону свободного слова», где они могут митинговать, не вступая в контакт с делегатами. Активисты, протестовавшие на двух последних съездах республиканцев, жаловались в суды на необоснованные репрессии со стороны полиции и в ряде случаев выиграли свои иски. Поговаривали, что власти Тампы, по примеру коллег из города Сент-Пол, где республиканцы собрались 4 года назад, могут обязать руководство партии приобрести страховые полисы, которые покрывали бы штрафы по жалобам, поданным демонстрантами на блюстителей порядка. На время съезда приостанавливаются все судебные разбирательства из-за сложности, которые могут возникнуть у присяжных с проездом по городу. Исключения делаются только для экстренных слушаний, связанных с правонарушениями самих протестующих. В местах, прилегающих к центру, где соберутся делегаты, запрещено использование ручных кукол, так как в них, заявляет полиция, легко спрятать оружие. Начало такому применению марионеток было положено радикалами 12 лет назад во время съезда республиканцев в Филадельфии. А вот в Тампе, напротив, будет подведена черта под одной неписанной традицией политической жизни Америки. Майкл Бэрон поясняет. Когда одна партия отправляет на съезд другой своего представителя, чтобы тот, общаясь с прессой, мог оперативно оппонировать докладчикам из неприятельского лагеря, это нормально. Но то, что сделали на сей раз демократы, откомандировав в Тампу аж самого вице-президента, дабы отвлечь внимание СМИ от освещения праздника республиканцев, такого наша история досель не знала. Обскакать республиканцев или, употребляя английскую идиому, украсть их гром, может также непогода. На Северную Флориду надвигается большой силой тропический шторм Айзек.
Евгений Аронов об открывающемся сегодня в США съезде республиканской партии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В чешском издательстве «Касабланка», специализирующемся на литературе о кино, вышла книга «Политическая камера. Фильм и сталинизм». Это сборник эссе ведущих европейских кинокритиков и историков, посвященных теме соцреализма, ставшего главным художественным методом в эпоху, когда Иосиф Сталин находился у власти в СССР. В книге анализируются обстоятельства создания и тематика фильмов, снятых в это время в Советском Союзе и социалистических странах, а также влияние соцреализма на киноискусство западных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
«Политическая камера. Фильм и сталинизм» – третий том книжной серии об истории кино, издание которой началось в Чехии в прошлом году. За основу этой книги был взят сборник, составленный 7 лет назад профессором Парижского университета Кристианом Фейгельсоном, который был дополнен статьями о чешском опыте создания кинофильмов после прихода к власти коммунистической партии. В списке авторов этого сборника есть известные имена. Например, американский историк Питер Кеннес, латвийский и польские теоретики кинематографа Юрий Цивьян и Тадеуш Любельский. Сборник состоит из трех частей. Первая, названная «Советский опыт», рассказывает о судьбах видных режиссеров, работавших в 30-х и 40-х годах, то есть в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Вторая часть книги «Образ Сталина. Десталинизация» – это рефлексия сталинизма в советском кино и в кинематографе других стран – во Франции, Италии, Польше, Соединенных Штатах. Третья часть «В свете и тени Сталина» посвящена Чехословакии и рассказывает о фильмах, снимавшихся во время нахождения у власти главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Беседу с редактором сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петром Кополом мы начали с обсуждения судьбы двух разных, но при этом наиболее заметных советских режиссеров сталинской эпохи – Дзиги Вертове и Сергея Эйзенштейна. С рассказа об опыте их работы и начинается книга.
Экспериментальные фильмы Дзиги Вертова сначала принимали очень хорошо, но в 30-х годах с приходом в Союз кино Бориса Шумяцкого Вертову уже не давали возможность снимать на тех же условиях, что и до этого. Его обвинили в формализме. Особенно это касалось двух лент, которые сегодня относятся к расцвету его творчества «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом». Для того, чтобы продолжить снимать, Вертову пришлось подчиниться директивам о ведущей роли соцреализма в советском искусстве, и любые его киноэксперименты с содержанием и формой прекратились. Отношения режиссера Сергея Эйзенштейна с режимом тоже не были ровными. Цензура запретила его фильм «Бежен лук», но последующие его работы были приняты с энтузиазмом. Снова подвергли критике лишь его последнюю серию из трех фильмов «Иван Грозный». Съемки начались по инициативе Сталина, и первая серия ему очень понравилась. Но со второй серии начались проблемы. Некоторые критики считают, что Сталин отождествлял себя с фигурой царя Ивана Грозного. Он считал, что правитель может и даже должен быть жестоким, и что народ рано или поздно оценит твердые методы, потому что увидит результаты. Но в фильме «Иван Грозный» очень хорошо видна двойственность и противоречивость таких методов, и, вероятно, по этой причине Сталину не понравилась вторая серия «Ивана Грозного». Поразительно, что автор использовал при съемках плохо освещенные интерьеры, одел в черное главного героя, бродящего по темным помещениям. Зрителю кажется, что это имеет мистическое, зловещее значение.
В книге говорится о влиянии соцреализма на кино других стран. Как это влияние проявлялось?
Соцреализм, я бы даже сказал, сталинская модель кинематографии, имел большое влияние на страны соцлагеря, особенно на кинорынок Чехословакии, Польши и ГДР. Его влияние распространялось и на Западную Европу, даже в США, где в 1943 году появился фильм «Mission to Moscow», снятый в то время довольно известным режиссером Майклом Кертисом, автором классической романтической кинодрамы «Касабланка». Это был невероятно просталинский пропагандистский фильм, в котором оправдываются политические процессы 30-х годов. Он появился с целью показать Советский Союз и возглавляющего его Иосифа Сталина как уважаемого и серьезного союзника. Но сейчас этот фильм нельзя воспринимать иначе как курьез, вызывающий удивление, но стоящий внимания одновременно.
Можно ли говорить о каких-то общих характерных чертах фильмов, появлявшихся в сталинскую эпоху в Советском Союзе, соцлагере и в западных странах?
Все, конечно, зависит от характера отдельных картин, но в общем в эти фильмы проникали идеализированные представления сталинской идеологии. В Чехословакии советские фильмы служили образцом, обязательным к подражанию. Режиссеры, конечно, старались отклониться от этого канона, когда это позволяло сделать политическая ситуация. По сравнению с Советским Союзом, чехословацких режиссеров практически не коснулись репрессии, поэтому после смерти Сталина и наступления оттепели здесь начали появляться более интересные с эстетической точки зрения фильмы «Новая волна». Но в конце 60-х эта вольница закончилась после критики, прозвучавшей на чехословацком Бланко-Быстрицком фестивале. Ряд кинолент были запрещены, к показу некоторые фильмы пришлось полностью переделывать.
Редактор сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петр Купол считает, что появление новой волны не было бы возможно, если бы не начавшаяся в Советском Союзе хрущевская оттепель. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжим после краткого выпуска новостей. Он будет прозвучит примерно через несколько секунд.
Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Ачхой-Мартановском районе Чечни на окраине села Бамут при взрыве погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Сторонники Pussy Riot взломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. Там появились оскорбительные высказывания. При этом утверждалось, что сайт подвергся нападению в поддержку Pussy Riot. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. В Забайкале при пожаре погибли бабушка и трое ее внуков. Еще двух детей удалось спасти. В Индонезии найдены тела четверых погибших в авиакатастрофе, произошедшей в прошлую пятницу. Обнаружены и обломки небольшого самолета, упавшего в джунгли в провинции Восточный Калимантан. Сильное землетрясение произошло у южного побережья центральноамериканского государства Сальвадор. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,4. Мощный ураган Булавен обрушился на остров Окинава на юге Японии. 7 человек ранены, сотни людей эвакуированы. Работа транспорта парализована. Без энергоснабжения остались более 75,5 тысяч семей на Окинаве и соседнем острове Амами. На юго-востоке США жителям побережья Мексиканского залива рекомендовано эвакуироваться в связи с приближением тропического шторма Айзек. Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Флорида, Луизиана, Алабама и Миссисипи.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве сейчас плюс 13, облачно, в Петербурге плюс 14, облачно с прояснениями. В Москве 9:32. У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова подает документы на регистрацию кандидатом на предстоящих 14 октября выборах в этом подмосковном городе. Вообще заметен большой интерес оппозиции, оппозиционных партий, общественных движений к этим выборам. В частности, в пятницу были зарегистрированы уже избиркомом самовыдвиженец Юрий Поздняков и кандидат от экологической партии «Зеленый» Алексей Гусенков. Еще один возможный соперник Чириковой – это лидер, бывший уже скорее лидер отделения партии «Яблоко» в Химках Игорь Белоусов, который специально покинул этот пост, чтобы принять участие в выборах либо тоже как самовыдвиженец, либо как кандидат от какой-то другой партии. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс» в пятницу. При этом лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин поддержал Чирикову, сказал, что нужно выдвигать от оппозиции единого кандидата. Также своих кандидатов намерены выдвинуть и ЛДПР. Это будет депутат Максим Рохмистров. По поводу КПРФ пока еще неизвестно. Справедливая Россия также сохраняет тайну и говорит, что выдвинет своего кандидата. Это будет действующий депутат Госдумы в последние дни, когда будет заканчиваться срок выдвижения. Это будет примерно в середине сентября. Мы сегодня предложили нашим слушателям ответить на вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Это тема, которую мы хотим с вами обсудить. Звоните нам по телефону в студии через несколько минут 8 800 222-12. В общем, можете звонить уже сейчас. Присылайте также свои смс на номер 8 903 743 2801. Напомню, также номер пейджера 8 495 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Вот послушаем, что думают эксперты на эту тему. Михаил Тульский, политолог, которого мы слышали в прошлом часе, говорит, что даже если оппозиционному кандидату на выборах удастся занять пост главы города, он не сможет оставаться оппозиционным. В этом уверен Михаил Тульский.
Невозможно оппозиционеру победить, потому что кандидату власти дорисовывают плюс 40% к реальному результату. Если оппозиционер победит в каком-то другом, допустим, городе, его будут сильно-сильно заставлять перейти в «Единую Россию», а потом все равно досрочно выкинуть. Вот у нас такая ситуация в стране. Из, допустим, глав регионов, из 13, с конца 2007 по конец 2011, из 13 отстранено досрочно и посажено в тюрьму 12. Оставлен единственный, кто остался, это мэр Иркутска, и то лишь потому, что боролась там за власть группировка Чемизова, свергала группировку Якунина, и группировке Чемизова было очень выгодно, что группировка Якунина проиграла эти выборы. Очень выгодно было такое поражение «Единой России». Поэтому только в этой ситуации мэр от КПРФ смог уцелеть. Думаю, конечно же, его заставили стать сторонником «Единой России», но я думаю, что все еще не за горами, что даже став сторонником «Единой России», все равно его еще могут и отстранить. Единственное, где он уцелел, это вот в ситуации, когда просто более влиятельной путинской группе было выгодно, что «Единая Россия» проиграла.
Это был политолог Михаил Тульский. По мнению Натальи Зубаревич из Независимого института социальной политики, мэр города способен сделать что-то серьезное только при условии поддержки городского сообщества.
Полномочия мэров не самые маленькие, хотя, конечно, они очень сильно урезаны, но мэр способен сделать что-то серьезное только при одном условии. Вспомните Черноголовку, когда за ним стоит городское сообщество. Химки – слишком большой город, слишком разнородный. Вряд ли городское сообщество будет стоять на защиту избранного или существующего мэра. И вот это основная проблема. Власть не может справляться с системой, когда есть лидер и есть сплоченное сообщество. Беда в России в том, что в ней сплоченных сообществ практически нет.
Это было мнение Натальи Зубаревич из Независимого института социальной политики. Между тем, политологи и просто наблюдатели сейчас обсуждают то, в какой степени будет применяться административный ресурс на выборах в Подмосковье. Учитывая, что Сергей Шойгу относительно недавно возглавил регион и, возможно, еще не полностью контролирует властную вертикаль в области. По мнению Михаила Тульского, если установившаяся в Подмосковье система фальсификации и будет меняться, то в сторону еще более плотного охвата по возможности всех избирательных участков на территории области. Он привел в пример родной для Шойгу региона, республику Туву, где единая Россия каждый раз набирает по 80-90% голосов избирателей.
Если она изменится, то только в худшую сторону. Что такая же система, как в Химках, будет насаждаться просто во всех районах области. Потому что пока в Московской области фальсификации почти нет, только в Химках серьезная, так сказать, такая система фальсификации выстроена. И еще по мелочи, так сказать, в отдельных районах. Я думаю, что просто это будет расширяться, то есть будут стараться во всех районах такую же систему классификации. И этот вывод можно сделать из того, что в регионе, в родном регионе Шойгу, в том регионе, который он до сих пор курирует и контролирует, в Туве, вот такая система тотальной фальсификации выстроена полностью. То есть там по 80-90% за Единую Россию рисуют, при том, что реально она тоже получает те же 30-40, что и везде.
Это был политолог Михаил Тульский. Ну, послушаем наших слушателей. Марк из Москвы, доброе утро.
Здравствуйте. К сожалению, я боюсь, что, конечно, само по себе выдвижение, если удастся выборы Чирикова, это хорошо, но боюсь, думаю, что у нее ничего не выйдет. Потому что, конечно, будет саботировать местное чиновничество, будут провокации. Ну и, кроме того, есть замечательный способ снять неудобного мэра, завести следствие. Есть такая статья «Превышение полномочий», абсолютно не сформулированное, безразмерное и очень удобное. Я думаю, тут теория малых дел не поможет. Вся система, она как раковая опухоль. И менять надо всю систему и прежде всего ее верхушку.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Есть еще звонок из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Но никогда Чурикова, даже если пройдет, ничего не сделает хорошего для народа. Почему? Да потому что главная беда России – это коррупция, начиная от Кремля и кончая вот муниципальными образованиями. Вот до тех пор, пока мы ликвидируем главного коррупционера, это кремлевское гнездо, в России хорошего ничего не произойдет. Спасибо вам. До
спасибо,
свидания.
Спасибо, Геннадий. Валентин из Рязани нам позвонил. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать о том, что вот Чирикова несколько с неделю назад, наверное, сказала о том, что она очень долго думала, прежде чем выставлять свою кандидатуру на этот пост. Вот я думаю, что все-таки она плохо думала. Сработал, так сказать, женский характер, захватить все, что возможно. Сломают ее там, сломается ее характер, и уйдет она оттуда оплеванная. Спасибо.
Понятно, спасибо вам. Олег из Ростовской области. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, у меня по этому вопросу позиция такая. Я думаю, что любой, кто сейчас там хотя бы хочет заниматься политикой, он должен идти, стараться попасть в мэры, там, губернаторы и прочее. Потому что та власть, которая сейчас существует, любой человек нормальный будет ей оппозицией. Поэтому старайтесь захватить как можно больше мест, а потом, как говорится, видно будет. Спасибо.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Прочитаю сообщение, которое приходит к нам на пейджер. Не может просто в настоящей российской системе попадание несомненного оппозиционера в кресло мэра выглядит абсолютно невозможной задачей, считает Александр из Сызрани. Еще сообщение. Напомню, что мы спрашиваем вас, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Кузьма, наш постоянный слушатель, также пишет, а что, оппозиционный мэр будет действовать в другом правовом государстве? По-моему, закон издает Россия. Она и будет издавать условия игры. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Другой наш слушатель Виталий из Москвы считает, что, разумеется, может, ведь наш народ, пишет он, состоит не только из попов-инквизиторов, воров и жуликов, считает он. Есть еще другие мнения. Не сможет эффективно управлять оппозиционный мэр, будет в любом случае обращаться за финансовой помощью в госструктуры, порожденные коррупцией, связанные между собой круговой порукой. Но, к сожалению, слушатель наш не подписался. Еще одно мнение. На нашем сайте, напомню, что здесь вы также можете оставлять свои комментарии. Если будет возможность сменить чиновничий корпус почти на 100% и заменить своими грамотными сподвижниками, тогда успех Чирикова обеспечен. Но это из фантастики, считает слушатель Баджер16, который написал свой комментарий на нашем сайте. Я хочу поблагодарить всех, кто нам позвонил, отвечал сегодня на наш вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Спасибо всем, кто звонил и писал нам на пейджер и отправлял свои смски.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас традиционно время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в течение июля с учетом календарного и сезонного факторов сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил заместитель министра Андрей Клепач. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию за первое полугодие увеличился на 8% к уровню января-июня прошлого года и составил в целом 7,6 миллиарда долларов, сообщил Росстат. Для сравнения, в Китае объем прямых иностранных инвестиций, поступивших только за июль, составил 7,8 миллиарда долларов. И это минимальный их приток в страну в течение одного месяца за последние два года. Россия официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации, вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Теперь средняя ставка импортных пошлин в России будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%, а средняя пошлина на импорт продовольственных товаров с 13 до 11% и в течение 8 лет. Чистый отток капитала из России в течение июля, по оценкам Министерства экономического развития, составил от 3 до 5 миллиардов долларов. В июне, наоборот, приток капитала оказался больше оттока на те же 5 миллиардов долларов. А до этого превышение притока капитала в Россию над его оттоком из страны отмечалось в последний раз лишь в июне прошлого года и тоже на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. Министерство сельского хозяйства России в очередной раз снизило прогноз урожая зерновых в стране в 2012 году. На этот раз, как заявил министр Николай Федоров, до 75 миллионов тонн. Поначалу нынешний урожай оценивался министерством на уровне прошлогоднего – 94 миллиона тонн. Для сравнения, урожай зерновых в 2010 году после небывалой засухи составил 61 миллион тонн. Впервые в российской электроэнергетике одна из ведущих компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Компания «Эон Россия», более 80% акций которой принадлежит крупнейшей немецкой энергокомпании «Эон», объявила, что с 2013 года прекращает закупки газа у «Газпрома» в пользу поставок от независимых его производителей в России, в первую очередь компании «Новатек», самого крупного из них.
новости экономики представил Сергей Семенский. Курсы валют на сегодня: доллар стоит 31 рубль 81 копейку, евро 39 рублей 91 копейку. В Москве сейчас без четверти 10. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный ураган Балавен обрушился на остров Окинава на юге Японии. 7 человек получили ранения, сотни людей эвакуированы. Хакеры-сторонники Pussy Riot взломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. Почему он стал объектом кибератаки, пока не ясно. Адвокат Pussy Riot Марк Фейгин не исключил, что две участницы группы, которые объявлены в розыск, могли покинуть Россию, как уже сообщалось ранее. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобы Бориса Немцова, Ильи Яшина и Алексея Навального на обыски в их офисах и квартирах по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. В Индонезии найдены тела четверых погибших в авиакатастрофе, произошедшей в прошлую пятницу. На юго-востоке США жителям побережья рекомендовано эвакуироваться в связи с приближением тропического шторма Айзек. Режим чрезвычайной ситуации введен в штатах Флорида, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Изменена программа съезда республиканской партии, который должен открыться во Флориде. В Венесуэле продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе в штате Фалькон, где жертвами взрыва, произошедшего в ночь на субботу, стал, согласно последним данным, 41 человек. Свыше 80 получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась моя коллега Динара Седикова. Продолжаем читать российские газеты. Динара расскажет о наиболее заметных публикациях в прессе.
Здравствуйте еще раз. Мария, вы только что прочитали в новостях о том, что хакеры-сторонники Pussy Riot сломали сайт Омского фонда обязательного медицинского страхования. О причинах пока не сообщается. Но вот независимая газета пишет, что таких хакеров могут приравнять к террористам. В Совете Федерации считают, что взлом государственных сайтов равноценен захвату органов власти. Хакерские атаки на государственные интернет-сайты следует считать попыткой захвата органов власти. Об этом заявил вчера член Комитета по информационной политике Совфеда Руслан Гаттаров. Сегодня наказание для взломщиков слишком мягкое, сетует сенатор. Блогеры же считают, что проблема не в ужесточении наказания для хакеров, а в безнаказанности тех, кто атакует в сети оппозицию. Другим темам. Евросуд не успел к экстрадиции. Один из обвиняемых в подготовке покушения на Владимира Путина все-таки выдан России. Об этом пишет газета «Коммерсант». Власти Украины выдали России гражданина Казахстана Илью Пьянзина, на экстрадиции которого по обвинению в подготовке покушения на Путина и Кадырова настаивала Генпрокуратура России. Подельник Пьянзина, чеченец Адам Асмаев, остается на Украине, поскольку его экстрадицию приостановил Евросуд по правам человека. Украинские правозащитники считают, что выдача Пьянзина России прошла с нарушениями Европейской конвенции о защите прав человека и УПК Украины, а экстрадиция, по их мнению, состоялась только из-за того, что Пьянзин и его защита затянули с подачи жалобы в ЕСПЧ. Подробности можно прочитать в газете «Коммерсант» на четвертой полосе. Там же на четвертой полосе строители сэкономили на Московской гимназии, похищено минимум 47 миллионов рублей. Как стало известно газете «Коммерсант», в Москве возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных правительством столицы на строительство учебных учреждений. Пока речь идет о 47 миллионах рублей, которые были направлены на строительство гимназии в Южном Бутово. Подозреваемым по делу пока проходит гендиректор «Гарант жилстроя» Виктор Колосов. Однако следствие не исключает, что в связи с этим фактом уголовных дел будет больше. Статья на второй полосе «Ведомости» «Памятки мигрантам», она так и заглавлена. Совет по межнациональным отношениям под председательством Путина выдал почти те же рецепты борьбы с ксенофобией, что и Госсовет в феврале 2011 года. Но теперь у власти новая задача – не допустить использования острой темы в протестном движении. В пятницу в Саранске президент Путин провел первое заседание, созданного в июне Совета по межнациональным отношениям. По мнению президента, чтобы улучшить межнациональный климат в стране, необходимо укреплять мнение России как уникальной мировой цивилизации, которая бережет этнокультурное многообразие, Второй задачей Совета станет укрепление единства многонационального народа, где никто не поражен в правах. Члены Совета смогут проводить экспертизу нормативных актов и сами их разрабатывать. Целью еще двух комиссий станут предотвращение межэтнических конфликтов и создание системы интеграции мигрантов внешних и внутренних. Впрочем, главная задача администрации президента сейчас, по мнению одного из участников совещания, который поделился своими мыслями с ведомостями, не допустить того, чтобы оппозиция, пытающаяся перенести московские протесты в регионы, использовала межнациональные конфликты для политической дестабилизации ситуации. Путин на совещании об этом сказал фактически открытым текстом, и вот цитата: «Под видом демократии и свободы активизируются националистические группировки, которые участвуют в митингах, ведут работу в интернете и обрабатывают молодежь». Высказывание Путина цитируют и анализируют газеты «Ведомости». Еще одна публикация в «Новой газете». В Геленджике начался судебный процесс над членами общественной организации «Геленджикский правозащитный центр». Организация активно боролась с нелегальным игровым бизнесом и самовольной застройкой. В ходе следствия во время суда всплыли новые скандальные факты. Правозащитников обвиняют по части 3 статьи 163 «Вымогательство организованной группой». По версии следствия, Владимир Иванов, Зуфар Ачилов, Валерий Семергей и Георгий Аванесян пытались получить с незаконного застройщика 2 миллиона рублей. За эту сумму они якобы обещали не мешать строительству. По версии же правозащитников, эти деньги предназначались пострадавшим местным жителям в рамках заключения мирового соглашения между ними и застройщиком. После задержания, которое произошло 20 февраля, правозащитники рассказали о том, что сотрудники уголовного розыска Геленджика применили к ним пытки. Позже общественная наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания обнаружила на телах правозащитников телесные повреждения. Краевой следственный комитет провел проверку, наличие травм подтвердилось, но уголовного дела не возбудили. Вину или невиновность правозащитников предстоит установить суду, но вот факты. В Геленджикский правозащитный центр обращались люди, страдавшие от действий незаконных застройщиков. Правозащитники заключали с обратившимися соглашение, подавали от их имени заявление. Ведомства реагировали самовольным застройщикам, выписывали штрафы по 1000 рублей, после чего застройка продолжалась. Подробнее можно прочитать в «Новой газете».
Спасибо. Динара Седикова представила обзор свежей российской прессы. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Исследовательское агентство «Рамир Movie Research», входящее в холдинг «Рамир», выяснило, как часто россияне ходят в кино и по какому принципу выбирают кинотеатры. Какие группы населения чаще других предпочитают такой вид развлечения? Что за жанры любит смотреть в кинотеатрах российский зритель? Этим темам посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос показал, что четверть взрослых экономически активных горожан ходят в кино не реже, чем раз в месяц. Еще 27% как минимум раз в квартал. 23% граждан посещают кинотеатры хотя бы раз в год. А остальные, то есть еще четверть респондентов, ходят в кино очень редко, либо не ходят вообще. При этом в последнее время несколько изменилась структура зрительской аудитории и ее предпочтения, отмечает управляющий партнер агентства «Рамир Movie Research» Олег Иванов.
Аудитории в последнее время наметилась тенденция ходить реже и более тщательно выбирать кинотеатры. То есть, если раньше основной доход или посещаемость приносили те, кто ходит раз в неделю и чаще, то сейчас наиболее частой категорией зрителей являются те, кто ходит примерно 2 раза в месяц. И эти люди, они, в общем-то, относятся к выбору очень внимательно, и, как правило, это такие фильмы, которые действительно заслуживают внимания. То есть, это не случайный, получается, выбор, а такой, который делается осознанно.
А кто именно, какие социальные возрастные группы чаще других ходят в кино?
Если там 3-5 лет назад мы говорили, что основной аудиторией зрителей в кинотеатрах являются девушки 17 лет, и что именно они делают основную кассу, то сейчас тенденция изменилась. Средний возраст примерно 25 лет, но средний возраст вычисляется по всем зрителям, поэтому есть и 50-летние, и 60-летние зрители, которые тоже стали чаще ходить в кино. И молодежная часть тоже составляет ядро, но она в данном случае не такой значительный вес теперь уже имеет.
А что касается социальных характеристик посетителей кинотеатров, вы занимались ими?
Нас интересует вообще портрет зрителя. Конечно же, так называемый социально-демографический блок содержит эти опросы. Как правило, это активные люди, либо студенты, которые в принципе тянутся к кинематографу, либо такая работающая молодежь. Еще дело в том, что сейчас довольно высокий уровень цен в кинотеатрах. И это означает, что не все могут пойти в кинотеатр. То есть многие смотрят кино дома. Выход в кинотеатр оказывается довольно дорогим занятием сейчас.
А какие факторы важны для людей при выборе кинотеатра?
Кинотеатры выбирают обычно либо рядом с местом, где проживаешь, либо там, где оказываешься волей случая. То есть, например, если приехал в какой-нибудь мегамолл, то там, собственно, находишь близлежащий кинотеатр и уделяешь там просмотру 1.5-2 часа времени. В принципе, вопрос удобства просмотра в кинотеатре для зрителей очень важен. То есть, чтобы это были удобные кресла, чтобы не мешали рядом сидящие зрители там хрустящие попкорном или, скажем, качество экрана, и если это 3D-фильм, то чтобы были удобные очки и так далее. То есть техническим характеристикам просмотра сейчас уделяется тщательное внимание, потому что в плохом качестве фильм можно посмотреть и дома, в интернете или какими-то другими средствами. Кинотеатр все-таки идут для того, чтобы это было зрелище и чтобы пережить какие-то эмоции, поэтому такой вот выбор определенного кинотеатра, он связан еще и с качественными характеристиками просмотра.
А что касается репертуара, насколько он важен при выборе того или иного кинотеатра?
Разные люди выбирают различные жанры, то есть довольно мало жанров, таких как комедия, да, которые интересны всем. Некоторым зрителям, и это совершенно определенная аудитория, нравятся фильмы ужасов, то есть это люди, которые любят испытывать вот эти эмоции, пережить их в кинотеатре для них является таким увлекательным занятием. При этом другие зрители совершенно никогда не посещают фильмов ужасов и говорят, что это не мой жанр. Но у каждого жанра есть своя целевая аудитория, как мы называем. Довольно мало людей предпочитают смотреть драмы, допустим, в кинотеатре. Самые массовые жанры, комедия, которую я уже назвал, фильмы в стиле фэнтези, приключенческие фильмы и боевики. При этом, если говорить по поводу производителей, то отечественные фильмы – это как раз комедии и приключения, а если иностранное кино, то там более широкая линейка, и получается иногда даже фильмы в стиле мелодрамы оказываются популярны, при том, что отечественные мелодрамы практически не смотрят в кинотеатрах.
Это был социолог и киноисследователь Олег Иванов. По данным агентства «Рамир Муви Ресерч», при выборе кинотеатра самыми важными для россиян оказались следующие факторы: качество звука и изображения, репертуар, удобство кресел, расписание и наличие кондиционера в кинозале. Женщины несколько чаще, чем мужчины, обращают внимание на красоту интерьера, а мужчины чаще высказываются за наличие в кинотеатре кафе или бара.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Мария Стройкова, обозреватель Динара Седдикова, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей в 10:07 слушайте программу «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. На этой неделе во «Времени джаза» второй эпизод «Джазовой одиссеи» из книги английского писателя Джеффа Дайера «Bad Beautiful» – книга о джазе. Программа Дмитрия Савицкого «Время джаза» сегодня в 10:07. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего дня. Всего доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю их акцию не преступлением, а просто...
Это Наукоград. Это город, который может намного больше, чем просто торговать своими землями.
Думаю, что мяч на греческой стороне поля. Налицо последний шанс.
Решено было отдать дома, почти достроенные, пострадавшим. Все время.
Лечение психиатров полностью не убедили сторону обвинения в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».